Неадекватные поступки Путина превращают его в героя. В России многие считают президента Владимира Путина героем, авторитарным реформатором, который принес стране экономический рост и стабильность. Но давайте приглядимся к результатам его деятельности повнимательнее. Наиболее выдающееся достижение России заключается в том, что за 1999 по 2007 годы ее ВВП увеличился в 6 раз с 200 миллиардов до 1,2 триллионов долларов, но это стало возможным в первую очередь благодаря рыночным реформам 90-х. Кстати, реальный рост ВВП России нельзя назвать чем-то из ряда вон выходящим. По всему евразийскому региону, от Прибалтики до Китая, среднегодовые темпы роста, начиная с 2000 года, составляют от 7 до 11%, однако для России этот показатель равен всего 6,7%. Несмотря на свои нефтегазовые богатства, по динамике экономического роста, за этот период она занимает лишь 9 место среди 15 республик бывшего СССР. И причина в том, что по большинству направлений реформ Россия отстает. Финансовая стабилизация остается незавершенной. В прошлом году инфляцию удалось затормозить на уровне 9%, но сейчас она снова растет. Перед выборами в Думу правительство отказалось от осмотрительной макроэкономической политики. Несмотря на раскручивание инфляции, оно резко увеличивает государственные расходы. В то же время правительство неофициально ввело контроль над ценами на бензин и продукты питания, что кое-где уже приводит к их дефициту. Фактически речь идет о возрождении деструктивного экономического мышления советского образца. Кроме того, о какой политической стабильности может идти речь, если никто не знает, какое будущее ждет страну после марта 2008 года? В выступлении 21 ноября Путин заметил: «В следующие несколько месяцев произойдет полное обновление высшей государственной власти в России». Однако он отказывается объяснить, что именно под этим подразумевается, оставляя таким образом страну в состоянии полной неопределенности, не объясняет он и суть разрекламированного плана Путина. Путин создал авторитарную систему личной власти, в рамках которой все основные решения принимает только он. Подобная сверхцентрализация приводит к тому, что люди, принимающие решения, делают это, основываясь на недостаточной информации, а контроль государства над СМИ душит зародыши любые политические дискуссии. В результате, параллельно с ужесточением репрессий, в стране усиливается страх. Таким образом, решения, принимаемые на самом верху, неадекватны ни по количеству, ни по качеству. В ходе второго президентского срока Путин не предпринимал ровно никаких экономических реформ, а потому не внес никакого вклада в экономический рост стране. Он лишь укреплял авторитарный режим и позволял своим друзьям из петербургского КГБ заниматься незаконной ренационализацией и присваивать чужое имущество, что препятствует росту инвестиций и производства, особенно в энергетическом секторе. Авторитарный режим личной власти не отличается большой стабильностью, поскольку полностью зависит от единственного правителя. Если он покидает свой пост, такая система, как правило, рушится, поскольку Путин методично подрывает многие государственные институты. Он, очевидно, намерен оставаться у власти на неопределенный срок. Легитимность этой системы придает исключительно экономический бум. К счастью, Путин не сформулировал какой-либо идеологии, хотя он и заигрывает с русским национализмом. Своей партии у него тоже нет, ведь в конечном счете Единая Россия лишь сборище государственных чиновников. Не безинтересен такой факт. 21 ноября в Москве, чтобы послушать важное выступление Путина, собралось лишь 5000 его сторонников. Когда режим не способен обеспечить стабильно высокие темпы экономического роста, его устойчивости вряд ли можно добиться даже политической репрессии. Окружение Путина насквозь коррумпировано, но многие считают, что сам он человек порядочный. В феврале 2004 года кандидат президента Иван Рыбкин назвал кассиром Путина трех человек, в том числе Геннадия Тимченко, соучредителя фирмы «Джунвор», занимающейся торговлей нефтью. После этого заявления Рыбкин исчез с политической арены. В сентябре польский журнал «Вопрос» отметил, что состояние Тимченко, бывшего офицера КГБ, и сотоварища Путина по дачному кооперативу под Санкт-Петербургом составляет 20 миллиардов долларов. Официально Тимченко является нефтяным трейдером четырех российских компаний, но какие же они назначают отпускные цены, чтобы он мог получать такую прибыль? В сенсационном интервью, опубликованном 12 ноября в немецкой Die Welt, Станислав Белковский, инсайдер с большими связями, ставший в 2003 году инициатором кампании Кремля против ЮКОСа, выступил с конкретными утверждениями относительно личного состояния Путина. По его словам, российский президент владеет 37% акций «Сургутнефтегаза» на общую сумму 18 миллиардов долларов, 4,5% акций «Газпрома» — 13 миллиардов долларов и половины «Гунвер» компании Тищенко, вероятно, до 10 миллиардов долларов. Если эта информация соответствует действительности, состояние Путина равно 41 миллиарду долларов, он входит в первую десятку самых богатых людей на планете. Слухи об этих пакетах акций ходят уже не первый год. Но теперь аналогичные утверждения, со слов весьма осведомленного источника, опубликовала уважаемая газета. Если в приведенных цифрах есть хоть какая-то доля правды, Путина следовало бы считать самым коррумпированным политическим лидером мировой истории, оставившим далеко позади президента Филиппин Фердинанда Маркоса и главу Заира Мабуту. В прошлом году арбитражный суд в Швейцарском Тюрихе признал российского министра информационных технологий и связи Леонида Реймана, уроженца Петербурга и близкого друга Путина со времен службы во внешней разведке, бенефициаром по телекоммуникационным активам, чья нынешняя стоимость составляет 6 миллиардов долларов. Единственная реакция президента заключалась в том, что он заблокировал распространение данной информации российскими СМИ. По оценкам Всемирного банка, после 2004 года коррупция в России усилилась, в то время как в большинстве других постсоветских государств она идет на спад. Недавно несколько высокопоставленных чиновников были арестованы по обвинению в причастности к организованной преступности, но это не имеет ничего общего с реальной борьбой против коррупции. Большинство наблюдателей считает арест одним из проявлений борьбы за сферу влияния между путинскими ветеранами КГБ из Петербурга. Нельзя говорить о том, что Путин хотя бы отчасти установил в России законность и порядок. Об этом свидетельствует первоклассное исследование Брайана Тейлора из Сиракузского университета. Несмотря на резкое увеличение ассигнований на деятельность правоохранительных органов, среднегодовое количество убийств в стране при Путине возросло по сравнению с ельцинскими временами. Если верить докладу Тейлора, после 11 сентября ни одна страна мира, за исключением Ирака и Афганистана, не пережила такого количества терактов, как Россия, даже если мы оставим за скобками Чечню. Наконец, последний аргумент сторонников Путина заключается в том, что он восстанавливает позиции России на международной арене и мощи вооруженных сил, но это не соответствует истине. Военная реформа остановлена, и сотни призывников ежегодно кончают жизнь самоубийством из-за того, что их используют для рабского труда. В военных закупках и планах оснащения вооруженных сил акцент делается на приоритеты времен Холодной войны. Межконтинентальные баллистические ракеты, атомные подлодки и авианосцы – они новое высокоточное оружие, в котором нуждается современная армия. Итак, мой вывод заключается в том, что Путину необычайно везло, и он воспользовался этим для построения анахронистического авторитарного режима. Историческим аналогом правления Путина можно, пожалуй, считать царствование Николая I, находившегося на троне с 1825 по 1855 год. Оно не принесло пользы никому, кроме ближайшего окружения самого монарха. Обильные нефтяные доходы дают Путину возможность избегать трудовых реформ и позволять своему ближнему кругу опускаться до самой разнузданной коррупции, которая найдется немного параллели в мировой истории.